Итак, у нас сегодня класс Шримад Бхагаватам. Все готовы? Я должен знать, сколько у нас времени есть на этот класс.
Сегодня выходной, сегодня много времени.
Нет.
Час, полтора, сколько мы можем?
Здорово, Хаш, прими свои почтительные поклоны. У нас 2 часа выделено.
А, 2 часа у нас времени. Хорошо. Сколько здесь преданных присутствует?
Здесь примерно 150-160 человек сейчас в школе.
Ну, это большой класс получается.
Да.
И из каких городов преданные?
Какие города?
Москва!
Белоруссия, Украина, Владивосток, Казахстан, Германия, Италия. Сахалин, Барнаул, Благовещ, Кемерово, Екатеринбург, Ижевск, Абакан, Нижнекамск, Крым.
Вы захватили все страны, я смотрю уже. Это хороший знак. Рекомендован сегодня текст из песни 1, глава 5, текст. 22-й сегодня, правильно?
Да.
Кто-нибудь повторите мантру «Ом намо Бхагавате Васудевая»?
Ом намо Бхагавате
Васудевая.
Так что песня первая, Дам хипун саста паса шутасья васи, ништасья саса чабутти датайо, авит читортха кавибир нирупито, ятпутта машву кагу нанварнанам. Я прочитаю сразу перевод текста. Ученые круги пришли к определенному выводу, что безупречная цель процесса познания, состоящего из аскетизма, изучения вед, принесения жертвоприношений, пения гимнов и благотворительности, находит свое высшее выражение в трансцендентных описаниях Господа, воспетого в возвышенных стихах. Это текст. Текст у вас написан на доске?
Нет.
Тогда еще раз послушайте перевод стиха внимательно. Ученые круги пришли к определенному выводу. Здесь слово «определенный», как я понимаю, «хи», также означает «несомненно», то есть «безупречному выводу» или «окончательному выводу», так можно еще. Слово «определенный», может быть, не очень точно сейчас выражает этот контекст. То есть ученые круги пришли к определенному выводу, или к конечному выводу, что безупречная цель процесса познания, безупречная цель, очень важно ставить безупречную цель познания, высшую цель познания. Здесь об этом речь идет. Безупречная цель процесса познания, состоящего из аскетизма, изучение вед, принесение жертвоприношений, пение гимнов и благотворительности находит свое высшее выражение в трансцендентных описаниях Господа, воспетого в возвышенных стихах. Здесь в этом тексте сразу мы имеем некоторое представление о цели конечной познания и процессе познания. То есть важно знать то и другое. Например, если у нас есть процесс познания, ну, например, во всех учебных заведениях современного мира есть процесс какой-то познания, но нет безупречно высшей цели познания, тогда этот процесс теряет смысл. Или есть безупречная цель, высшая цель познания, но неизвестен метод, процесс. Также невозможно осуществить желаемое. Вот по этой причине, поскольку не определены иногда высшая цель или непонятен до конца, не изучен процесс познания, можно испытывать трудности в жизни. В духовной жизни тоже мы должны знать очень хорошо, досконально процесс познания, который включает в себя, как здесь описывается, аскетизм, то есть управление чувствами, контроль чувств. Это первый шаг в процессе познания. Чувства по своей природе, они хотят наслаждаться бесконтрольно, и так человек впадает в заблуждение. Описано, то есть через эмоциональное, когда человек выходит из равновесия эмоционально, интеллектуально, физически, не умеет контролировать гнев, желания чрезмерные, когда накапливают негативные эмоции в течение жизни, очень глубокие, его психика ослабевает. То есть это за счет аскезы достигается равновесие, за счет аскезы тела, речи и ума. Видите, говорится об этом вкратце. Что такое аскеза? Тело, речи и ума. Это начало процесса познания. Как? То есть необходимо отрегулировать свою жизнь, чтобы физическое тело было в порядке, и также тонкое тело тоже было в порядке. Надо очень внимательно следить за состоянием тонкого тела, чтобы оно было здоровым. Здоровье, согласно Шриле Прабхупаде, не означает только физическое здоровье, но и равновесие ума, умиротворение. С этой точки зрения Прабхупада говорит, что люди достаточно больны сейчас, век Кали, все имеют необузданный мятежный ум, сбитый с толку как бы эмоционально. Это за счет аскетизма достигается, это процесс познания. Изучение вед – это наука. Наука разнообразная. Здесь мы сейчас прочитаем комментарий Прабхупады, часть. «Развитый интеллект дан человеку для того, чтобы он углублял свои познания в искусстве, науке, философии, физике, химии, психологии, экономике, политике и так далее». Здесь он перечисляет и так далее. То есть любые виды знания, то есть можно использовать для того, чтобы занять свой правильный интеллект. Это зависит от склонности человека, от его природы. Здесь и так далее означает, что угодно может быть также. В области знания могут находиться любые объекты, любые научные как бы отрасли. Углубляя эти знания, человеческое общество может достичь совершенства жизни. Но как бы мы и сейчас, как технологии современные, современный подход таков, что они тоже углубляют эти знания. Но здесь речь идет о другом. Достигается цель жизни, совершенство жизни. Это безупречная, высшая цель жизни. То есть здесь немножко другой угол зрения на эти науки. Вершиной этого совершенства является осознание высшего верховного существа Вишну. Поэтому Шрути гласит, что те, кто действительно обладает знаниями, должны стремиться к служению Господу Вишну. Так, все слышно?
Да, слышно.
Я слышу еще слово, как он
активируется. Все, отключили микрофон.
Так, теперь я вас не слышу, вы меня слышите, так? А, вот тогда иногда кивайте головой, чтобы я понимал, что вы присутствуете. Мы сейчас пользуемся как раз достижениями науки в области физики, химии. Но говорим с вами о психологии, о душе. То есть мы используем, видите, эту науку. для того, чтобы углублять дальше ее. Потому что как бы где кончается химия, начинается физика, это сложный момент. Где заканчивается химия, начинается психология, тоже этот момент сложный. Как бы мы имеем дело с одной наукой на самом деле, которая как бы в конечном итоге объединяет все природы, все мысли, все направления, все цели. Здесь об этом говорится, что цель, высшая цель вед включает в себя все остальные цели. И здесь Прабхупада упоминает шрути, слово шрути. Шрути — то, что услышано. То есть веды, они описывают то, что мы не можем увидеть. Или мы не можем сами определенно понять, без сомнений. То есть у нас нет этого восприятия непосредственного. Это называется шрути. Шрути говорит о том, что вне моего восприятия. Шрути. И задача вот этих всех наук, о которых здесь сейчас Прабхупада говорит, физика, химия, психология, экономика, философия, политика, подтвердить шрути. Вот тогда мы увидим, что как бы цель достигнута, есть единство, есть осознание полного целого. Сейчас наука и современная психология, также и физика, и химия, они настолько слабы, что не могут подтвердить шрути. Священные писания, сказанное, то есть свыше, сверху. И вот здесь говорится, что интеллект человека должен научиться использовать вот эти все науки, развивая, углубляя их для того, чтобы подтвердить шрути. Те вещи, которые мы не можем сейчас видеть и слышать, мы можем познать через шрути. Но шрути нужно подтвердить. То есть как? Чтобы мы обрели веру в эти утверждения. Чтобы у нас были основания верить в эти утверждения. Вот. Веды сейчас для общей как бы, массы людей, они непознаваемы. Их трудно подтвердить современным научным образом, потому что наука недостаточно развита. Именно в этом причина, недостаточно развита. Например, химия. Химия сейчас достигла, конечно, больших успехов в том, чтобы производить новые материалы, сверхпрочные, сверхлегкие, сверхгерметичные, не знаю, что еще. Но есть у нас развитие в этой области хорошее. И благодаря тому, что когда-то один русский ученый, это был Менделеев, он смог классифицировать, разделить эти химические вещества, выделить их и классифицировать. Потому что они находятся в каком-то некотором смешении, как воздух, то смешение сразу многих элементов, там и водород, и кислород, там также и азот может быть, то есть есть различные смешения. Вот и Менделееву удалось выделить эти элементы, разложить на составляющие и классифицировать, создав такую таблицу, вот, которой до сих пор пользуются люди. Ну и не совсем как бы даже он это смог понять, а скорее он это увидел каким-то мистическим образом. Это некая такая уже мистическая сторона науки, вот, которая всегда присутствует во всех научных открытиях. Взять Тесла или Менделеева, или, неважно, Циолковского, который видел знаки в небе тоже. То есть любая наука, вот эти первые открыватели, они также имеют эту мистическую такую сторону, которую трудно понять вообще даже самому ученому. То есть просто во сне он увидел вот всю эту таблицу и всю классификацию уже в готовом виде. И первым элементом, насколько я слышал сейчас, был не водород, как сейчас принято считать, потому что эта таблица была видоизменена позже. Был не водород, а эфир. То есть тогда ученые уже принимали во внимание, что это тоже как бы материальный элемент. Но позже он был отвергнут как материальный элемент, потому что пустота не является физическим объектом, согласно некоторому определению. Материя — то, что копируется, фотографируется, воспринимается чувствами, то есть тогда это существует. Эфир не воспринимается чувствами. Так считалось. Он не может быть физическим объектом. Поэтому его и как бы исключили из области науки физики и химии. Но изначально первый элемент был эфир. Всепроникающий эфир. Но поскольку он недостаточно был изучен, как было утрачено это знание, его исключили, и также многое другое было исключено из химии. Например, такой элемент, как ум, такой элемент, как разум и аханкара, тоже исключены из области физики и химии. Это отдельно вводится в область психологии. И там люди пытаются разбираться в этом. Каждый как-то имеет много точек зрения на этот счет. Сложный вопрос. Не говоря уже о еще более тонком элементе, изначальном, душа, он не входит ни в таблицу Менделеева, ни в физические объекты, ни в область размышлений современных людей, ни в цель существования, он практически не существует сейчас в нашем восприятии. Поэтому Шрути. Вот. Шрути нужно подтвердить, что душа есть, скажем. Это Шрути, это услышано. Мы не можем показать душу, но мы слышим, что кто-то о ней говорит. И как он о ней говорит? Используя физику, химию, психологию, политику, философию, мы именно так сейчас и действуем. Мы используем эти науки. И в этом случае, когда это подтверждается научным методом, то есть это и возникает как бы ясное и твердое представление о непостижимом объекте. К сожалению, люди, очарованные внешней красотой Вишну Майи, предложение комментария, не понимают, что достичь высшего совершенства самосознания можно только по милости Вишну. Господь Вишну — это сверхдуша, это элемент превыше всего. То есть это ключевой элемент, так скажем, познания, от которого зависит все остальное в абсолютном смысле слова, который проникает во все области энергии. То, что мы называем физикой или химией, это различные энергии Вишну. И он проникает во все эти отрасли, во все эти области. И таким образом он присутствует и в психологии, и в физике, и в химии, и в математике. То есть везде можно наблюдать вот этот сверхразум. Непостижимые какие-то явления во всех областях знания. Вот эта непостижимость или ачинтья — это и есть Вишну. Даже языки, лингвистика, все что угодно. Все это энергии одного и того же источника. То есть это тот же самый Вишну в различных его проявлениях, так скажем. Вселенской формы, формы речи, формы звука в эфире, форме способности человека это описывается. Этот элемент не является сейчас предметом науки, а скорее является предметом религии. То есть это отдельно выводится. Религия — это вопрос как бы вкуса человеческого. Не науки, а вот верит, хочет, пожалуйста, можешь верить. Но наука этого современно не подтверждает, которая работает в области таблицы Менделеева и в области физических наблюдаемых явлений. То есть наблюдать не может, значит, она не подтверждает это. Вишну Майя означает чувственное наслаждение, болезненное и приходящее. Те, кто попался в ловушку Вишну Майи, используют результаты процесса познания для наслаждения чувств. Вот он, процесс познания. Для чего? Для наслаждения чувств. То есть мы можем извлечь из этого знания химии и физики много пользы для того, чтобы создать комфорт для материального существования, для удовлетворения чувств. Ну, это технологии современные, которые очень хорошо прогрессируют, как бы прям на наших глазах это происходит. Если несколько раньше, в прошлом веке, это происходило, достаточно медленный процесс происходил. Открытие, ни одно за другим, технологии так стремительно не развивались никогда, как сейчас мы видим. То есть ускоряются с космической скоростью, благодаря именно то, что информацию владеют уже. Электронный разум создан, электронный интеллект. И он оперирует очень быстрыми, как бы, огромной скорости владения информацией. Потом связь, вот эти сотовые телефоны, интернет, то есть мгновенная связь. То есть не то, что это почта или междугородний переговор, где час нужно ждать, или конверт опустить в почтовый ящик, через неделю нужно ждать письма ответа. Сейчас мгновенно все происходит в области химии, физики, науки, психологии, религии сейчас. Ускоряется процесс во всех направлениях, повсюду. Это благодаря тому, что сейчас ускоряется вот это при помощи технологий. Это комфорт, комфорт. И люди извлекают из этого чувственное наслаждение, не углубляя как бы на науку, а используя просто ее. Не углубляют науку, используя. Углублять науку нужно до осознания Вишну, что изначальный физик – это Кришна, изначальный химик – это Кришна. Но тогда кто-то может сказать: хорошо, я могу согласиться с тем, что есть какая-то причина высшая во всем, одна. Но что это меняет в моей жизни? Какую пользу мне принесет это представление о жизни? Я могу сказать, что машина – энергия Кришны, ну и что изменится? Я ей буду так же пользоваться, как и тот человек, который не знает, что такое машина, скажет, что это энергия Кришны. Или даже пища, я могу видеть ее как энергию Кришны, могу видеть просто как пищу свою для удовлетворения чувств. В чем разница? Получаем те же самые элементы, поддерживаем то же самое здоровье, получаем ту же физическую силу. Вообще это знание, оно насколько практично, насколько оно необходимо. Но сила этих элементов, физических, свойства этих элементов, они изначально нематериальны. И именно зависит от того, насколько человек сознает свое существование. То есть его здоровье зависит также, его физическое существование зависит от его мышления и от его духовной позиции. Как в Шрути говорят, что душа – слуга Бога, это ее позиция. То есть она не господин, не Бог. Почему так это важно понять? Почему нужно понять это? Потому что, действуя в умонастроении слуги Бога, мы начинаем познавать Бога, отношения с Ним строить. Причем именно при помощи тех же самых материальных элементов и знаний, которым обладают материалисты. При помощи той же самой пищи, которую едят люди. Тот же самый воздух, та же вода. Но если мы сознаем это как энергию Кришны, мы вступаем во взаимоотношения с Кришной. И природа преобразуется таким образом вокруг человека. Первое, что преобразуется, когда мы думаем о Кришне, во святые имена, преобразуется эфир, исключенный из таблицы Менделеева. Преобразуется эфир. Из эфира возникают уже другие элементы, но как стихии. То есть веды не дают вот это вот подробное разъяснение, что такое молекулы, атомы, вот не внедряется слишком в эту область знания, потому что она слишком сложна для человеческого ума, как и законы кармы. Но веды описывают всю эту сложную систему Менделеева или физических законов, громоздкие науки современные, просто в взаимоотношениях стихий. То есть существует стихия, организация этих элементов. То есть она уже организована в стихии. Стихия элемента огня выводится, элемента воздуха выводится, элемента ума, разума, это все различные стихии. И разделяют эти стихии именно внутренняя энергия. Именно внутренняя энергия, духовная энергия разделяет эти стихии. Это все описывается в Бхагаватам, как эти стихии одна за другой проявляются согласно энергии Вишну, изначальной воле Всевышнего. То есть исходит эта энергия изначально из высшего духа, из сверхсознания, разнообразие этих элементов. Шри Нарада Муни уже объяснил, что все атрибуты материальной вселенной – это эманации Господа, проявляющиеся с помощью Его различных энергий, поскольку своей непостижимой энергии Господь привел в движение причинно-следственные связи проявленного творения. Можно привести такой пример – свет. Как говорится в Библии, Бог сказал: «Да будет свет». Зачем? Да, это то незначительное усилие, свет, который включает все остальные механизмы, вплоть до грубых процессов. Грубых, гигантских процессов, которые трудно вообразить, что это за сила действует. Начинается со света все, с энергии света. Свет включает сознание, свет включает разум. Есть такое понятие, как свет знания. Есть солнечный свет, есть искусственный свет. То есть без света знания или без света для того, чтобы глаза и чувства могли включиться, немыслимо какое-то существование развития. Еще мир весь называется светом тоже. Выйти в свет. Так же, на весь свет говорят. То есть именно мир называется это свет. Или производная света. И вот свет знания, который сейчас не может прояснить все эти проблемы, то есть недостаточно развитая наука. Например, политики, избиты с толку, не знают, как жить в мире государством. Это сложнейший вопрос современного мира. Почему не развита наука? Люди тоже не могут жить в мире или, скажем, быть счастливыми каждый день, постоянно. Недостаточно развиты знания. Сейчас система брака очень нарушена, поэтому общество становится нестабильным социально. Стабильное общество делает именно институт брака. Социальная стабильность имеется в виду. Если есть крепкие браки, есть семейные правильные традиции, тогда и стабильность общества – это наука. Но эти науки все ослабли, они практически утрачены, они на самом примитивном уровне сейчас. При этом мы достигли большого успеха как бы вот в области химии, соединения всяких элементов и проявления новых материалов для чувственного наслаждения. Там горючее для ускорения, механизмы и так далее. Это известно, что сейчас происходит, просто сумасшедший прогресс, невероятный прогресс в этом плане. Но нам необходим свет в тех областях знания, которые сейчас затемнены, где отсутствуют, то мы не видим просто, не воспринимаем. То есть шуруте, оно услышанное, но это можно также и увидеть, если получить знание. Например, знание, оно не передается при помощи информации только. Согласно ведам, этот метод несовершенен. Недостаточно услышать информацию, необходимо осознать сердцем. То есть своей сутью, это и есть как бы уже полученное знание, то, которое живет в человеке в его образе жизни, которое он может применять на каждом шагу. То, что он думает, он может осуществить. То, что он говорит, он может осуществить. Он не живет в мечтах и фантазиях, в иллюзии. Он живет в реально существующем мире, внутреннем, как бы и внешняя энергия тоже может быть проводником внутренней энергии, то есть мир как бы духовный становится. В этом духовном мире люди не знают страданий как таковых. Они не знают такого понятия, как тяжкий непосильный труд. Они не знают таких понятий, как скука. Они не знают таких понятий, как невежество, какие-то поступки в невежестве. Они не знают такие понятия, как агрессия, бессмысленный гнев, раздражение, неудовлетворение. Это все тьма называется, отсутствие света. То есть мы еще как бы вот эту, даже нашу материальную среду в области психологии и химии еще не включили, не осветили во всех ее как бы частях этих научных разделов. То есть основные вещи, они затемнены и до сих пор неизведаны, не раскрыты еще, они записаны в ведах. Но некоторые люди сейчас утверждают, что веды неприменимы в современное время, отчасти они правы. Потому что нужно создать необходимые условия. Так, это мы называем регулирующие принципы. Мы с вами так говорим. Нужны регулирующие принципы, и тогда вы будете чувствовать энтузиазм постоянный. То есть как же так отрегулировать свой ум, свою речь, свое тело, чтобы я имел достаточно энергии для счастья и деятельности? И вот это вопрос как бы регулирования. Эта наука тоже утрачена. Как отрегулировать свои мысли, речь, поступки и деятельность? Как мыслить правильно? Как мыслить не нужно? О чем нужно думать, о чем не нужно думать? То есть наука утрачена, потому что в этой области человек не умеет распоряжаться. Он может только распоряжаться внешними материальными объектами. Что-то переставлять, что-то смешивать, что-то разрушать, создавать. То есть это вот как вот дети играют в песочные замки. Они их создают, потом разрушают, создают, разрушают. Вот на этом уровне цивилизация становится такой странной. Все нужно постоянно создавать, а потом заново все переделывать. А затем снова создавать и опять заново переделывать. Это называется прогрессом в современном мире. А веда говорится, это змея, заглатывающая собственный хвост. То есть это мир как бы уничтожающийся. Поэтому здесь нужно выйти за границы этой как бы тьмы, осветить те темные области знания, и для этого необходимо развивать науку. Особенно науку о человеке, о самосознании. Итак, Господь своей непостижимой энергией привел движение причинно-следственной связи проявленного творения. Эти причины и следствия исходят из его энергии, покоятся на его энергии и после уничтожения погружаются в него. Итак, нет ничего, что было бы отлично от него, и в то же время Господь всегда отличен от всего этого. Итак, проявляется творение благодаря непостижимой энергии. Вот это интересный момент. Энергия непостижима, очиньте, так, хорошо. Но именно эта энергия является причиной. То есть мы пользуемся этими энергиями. Просто не знаем об этих энергиях. Как я утрачу это знание? Почему не знаю, если даже пользуюсь этой энергией? Я не знаю. Странная вещь. Я душа, я не знаю об этом. У меня есть разум и ум, но я не знаю, где ум, где разум. У меня есть чувства, но я не понимаю, куда они стремятся, зачем. Не понимаю цели применения чувств. То есть я пользуюсь энергией света, солнца, вообще не думая об этом, да? Не осознавая эти вещи. Я действую автоматически, то, что мне диктует мои какие-то материальные желания, чувства неудовлетворенные, ум неудовлетворенный. Итак, это приводит в действие как бы мою жизнь, неудовлетворение, ненасытные желания, которые никогда не насыщаются. Здесь же говорится, действует непостижимая энергия. Что это такое? Дело в том, что человек верит в этот путь. Путь чувственных наслаждений. Почему он так яростно, так отчаянно так вступает на этот путь, смело, бездумно? Потому что обладает полной верой в том, что чувства должны быть удовлетворены. Ради этого он живет. Вот эта вера исходит из сфер души. Поддерживается сфер души, да. Я даю эту веру, поддерживаю эту веру для тех, кто хочет наслаждать чувства или контролировать материальную природу, создать какую-то свою философию, свою науку. Кришна говорит, я даю ему веру, я поддерживаю при помощи веры, это я. Вот так Кришна присутствует в каждом живом существе, и никто не знает об этом. Вот эта вера или вдохновение, это желание именно идти, выбрать этот именно конкретно путь, а не что-то другое. Общаться именно с этим кругом людей мне интересно, а остальное я просто не замечаю, не вижу. Все остальное во тьме. Следуют некоторые мои искаженные желания. Я принимаю эти фрагменты знания за свою жизнь. То есть я так теряю свою жизнь вот в этих вот фрагментарных каких-то попытках быть счастливым. Конкретно с этим человеком, скажем, или конкретно в этом месте, или конкретно занимаясь какой-то деятельностью. Как, например, человек, занимаясь деятельностью, в этом сознании он несомненно ожидает, что будет какая-то награда. Обязательно. Почему так устроено все? Награда, высшая награда — это Кришна. То есть мы ждем как бы Кришну. Подспудно, инстинктивно мы ожидаем, что будет какая-то награда, будет какая-то красота, или какое-то знание, или какое-то богатство придет, или какая-то сила у меня будет, влияние. То есть мы, это все от Кришны, эти все энергии, энергии Кришны. Он обладатель этих энергий. И когда мы действуем бескорыстно в сознании Кришны, мы хотя бы ждем какой-то похвалы, хотя бы спасибо за свое служение. То есть это, естественно, есть, что Кришну мы хотим прямо сейчас. Чувства наши не удовлетворены, поэтому мы хотим пищу постоянно для удовлетворения чувств. Но ко мне подходят и делают замечания. Боже мой, думаю я, как же это мне вынести вообще? Почему такое наше общество, сознание Кришны? Я не узнаю Кришну. Кришна может давать мне различные вещи. Это тоже награда, замечание — это тоже награда. Но эта область науки не изучена. Человек отвергает такое знание. Почему мне кто-то делает замечания, хотя я жду награды? Я разве заслужил этого? И вот это, отвергая такие вещи, мы вступаем в конфликт, в область йоги входим, во тьму. Потому что Кришна, говорится, абсолютен. Он может через конфликт нам дать удивительные знания. Через то, что наши чувства неудовлетворены, может открыть нам что-то большее, большее. Это же хорошо, что чувства не удовлетворены. Это означает, что можем найти верный путь. Не то, что чувства не удовлетворены, а я все равно настаиваю на этом, и я схожу с ума постепенно. Если здесь я не могу пройти, я должен искать какой-то другой выход. Так, если здесь чувства не удовлетворяются, то куда же мне идти? Где же я найду это счастье? Эта наука, она связана именно с сознанием счастья. Сейчас вообще наука не рассматривает этот элемент. Ни в одной научной области, ни в химии, ни в физике, ни в политике, ни в философии. Счастье, скажем. Не обсуждается это как неотъемлемый элемент нашего существования. Это считается ненаучный какой-то аргумент счастья. Но согласно ведам, счастье является критерием. То есть мы должны соизмерять то, что мы делаем, что достигаем, насколько на самом деле мы освобождаемся от страданий. Насколько на самом деле мы по-настоящему можем быть счастливы. Когда научный прогресс используется для служения Господу, весь процесс познания становится абсолютным. Абсолютным. Это очень, очень интересный момент. Научный прогресс используется для служения Господу, весь процесс познания становится абсолютным. Опасность относительного знания, что все отрасли знания или политические формации, и все, что мы сейчас имеем, этот сложный такой научный как бы конгломерат планетарный, конкурируют друг с другом. То есть не находится на платформе абсолютной как бы единства, абсолютной связи, не находится. Находится в разрыве и конфронтации друг с другом. Это называется не абсолютный процесс, относительный процесс. И он как бы порождает много страданий. Развитие такого знания только подчеркивает различия. И вся наша жизнь превращается в ожесточенную борьбу за существование. Интересно, что тот, кто знает химию, он может совершенно не понимать поэзию или литературу, или географию, или астрономию. А тот, кто знает языки, вообще другие области знания может не осознавать. Это вот современная наша жизнь. Например, кто-то женщина, кто-то мужчина. И только как женщина видит женщиной мир, все. Все остальное отвергается в ее сознании. Во тьму. И мужчина видит только как мужчина, и все остальное во тьму. В итоге что? Мужчина пытается подчинить женщину, а женщина пытается подчинить мужчину. Нет абсолютной связи. Нет Бога между ними. То есть мы забыли, что такое брак. Брак – это не ринг для сражений. Раньше мы были зрителями для этих борцовских состязаний, а теперь мы в браке, мы на ринге. Теперь другие тоже могут наблюдать, как мы бьем друг друга и рассчитываемся, и обижаемся, носим травмы и так далее. Сейчас нечто подобное происходит, какое-то шоу разыгрывается. И в браке, и в науке, и в политике, и в технологиях какое-то шоу. Кто превзойдет других? Кто сделает что-то более прогрессивное, более экстравагантное? То есть все это ложное, иллюзорное развитие, которое не приносит счастья душе именно. Та душа, которая осталась во тьме. И это вдохновение как бы нет у людей постигать даже свою душу, постигать себя. Это называется лень кали-юги. Потому что их желания устремлены только к чувствам, удовлетворению чувств. Отсюда это лень. Но здесь говорится, процесс познания такого, что нужно аскетизм, изучение вед, это усилие, жертвоприношение, учиться отдавать что-то, просто отдавать, на благо всего. Пение гимнов. Почему пение гимнов? Не просто петь то, что чувства мои говорят, а пение ведических гимнов, прославляющих Верховного Господа. И благотворительность. Ишам тватагата папам джананам карма, пуня карманам. Четван-два Моханирмуктам Баджати Мандритаврата. Это стих из Симаглавы Бхагавадгиты, где говорится, что человек, который не совершал в прошлой жизни благочестивой деятельности, благотворительности, и не очистился от грехов настоящим, у него не будет решимости, энергии, вдохновения встать на путь преданного служения. Баджаты мам дритха врата, то есть поклоняться Кришне с решимостью и верой, может человек, только очистившийся от прошлых греховных поступков и совершавший в прошлой жизни множество благочестивой, благотворительной деятельности. И также, если мы будем развивать свой аскетизм, изучение вед, мы получим в результате убежденность, твердую веру. При помощи этой науки, развития этих наук, мы получаем твердую убежденность в то, что существует высшая абсолютная истина. Объединяет нас всех. Результат объединяется наш ум, наши чувства, элементы природы, выраженные в растительности, в животном мире, в составе воздуха, в составе воды. Химия тоже организуется по-другому в этом единстве. Удивительная вещь, как устроена вся эта Вселенная. Она устроена как единое тело Господа, так она и дается в Пуранах. Шрути утверждает, что это все единое тело Господа. Если мы пытаемся как бы разобрать на составляющие части этот материальный мир при помощи таблицы Менделеева или других способов, чтобы перевернуть этот мир на свой лад, то теряется единство этих элементов сотрудничества. То есть слабеют химические процессы, слабеет обмен веществ, слабеет даже солнечный свет из определенной атмосферы, становится более неблагоприятным в этих озоновых дырах. То есть даже химия меняется, она как бы оскверняется, эта химия. Это нужно изучать, чистую химию. Мы говорим, чистый ум, чистая речь правдивая. А где правдивая химия? Где правдивая физика? Где правдивая психология? Почему в этих науках нет правды сейчас? Почему они оскверняют нашу жизнь загрязнениями? Значит, там нет правды, нет истины. Когда научный прогресс используется для служения Господу, весь процесс познания становится абсолютным. Личность Бога и Его трансцендентное имя, славящее и прочее не отлично друг от друга. Поэтому все мудрецы и преданные Господа советовали использовать искусство, науку, философию, физику, химию, психологию и все остальные области знания исключительно в служении Господу. Искусство, литература, поэзия, живопись и прочее могут использоваться для прославления Господа. Это первое, что необходимо. Необходимо прославить Господа. Для этого существуют науки, потому что Он прославляется, здесь говорится как? Уттама шлока, воспеваемых в изысканных стихах. Это нужно делать изысканно. Вот это главная наука. Высшая наука, она очень изысканна. Это называется искусство. Как описать Господа? Это нужно делать изысканно. И вот это мы называем искусством. Живопись, литература, поэзия отсюда исходит изначально. Сейчас пытаются человека воспевать в этих искусствах. Билетристы, поэты и знаменитые литераторы занимаются в основном тем, что пишут об удовлетворении чувств. Но если они обратятся к служению Господу, то смогут описывать трансцендентные игры Господа. Трансцендентные игры Господа. Слушайте внимательно. Когда вы слышите эти слова, когда мы слышим слово «трансцендентная игра», что мы думаем? Как правило, мы представляем, пытаемся представить духовный мир Галоку Вриндавана, допустим, игры во Вриндаване. Но в этом контексте здесь несколько иной смысл будет. Послушайте. Вальмики был великим поэтом, а Вьясадева – великим писателем. И оба были целиком поглощены описанием трансцендентных деяний Господа, заслужив тем самым бессмертие, науку и философию. Также необходимо применять служение Господу. В сухих спекулятивных теориях, созданных ради удовлетворения чувств, нет никакой пользы. Философия и наука должны утверждать славу Господа. Высокоразвитые люди стремятся постичь абсолютную истину с помощью науки. И поэтому большому ученому следует направлять свои усилия на то, чтобы научно доказать существование Бога. Аналогично этому философские рассуждения должны утверждать, что высшая истина имеет чувства и всемогущая. Все остальные области знания также всегда должны использоваться в служении Господу. Об этом говорится и в Бхагавад-гите. Знание, не используемое в служении Господу, не что иное, как невежество. Истинное назначение передового знания состоит в том, чтобы утвердить славу Господа, в этом заключается подлинный смысл данного стиха. Научное знание, применяемое в служении Господу и всякая другая подобная деятельность, фактически является хари-киртаной, прославлением Господа. Здесь Прабхупада другой контекст представляет нам игры Господа. Через науку. Однажды, этот пример известен, ученик Прабхупады пытался баллотироваться в депутаты, где-то в политике он пытался достичь какого-то положения. И он набрал какие-то голоса, немало голосов набрал в то время, но не прошел. И вот Прабхупада спросил его, а что бы ты сделал, если бы получил это положение, какую-то власть? Что бы ты сделал вот, в первую очередь для людей? Этот преданный подумал и сказал, Прабхупада, вот не так давно еще, какие-то годы назад, в каждой школе в Америке, школа, занятия начинались с молитвы. А потом какая-то женщина-конгрессмен, то есть какая-то известная политик, женщина, она отменила это. С тех пор больше нет молитвы в школах. Я бы восстановил эту молитву в школах, он сказал. Я бы с этого мог начать. Но Прабхупада не согласился. Он указал причину, почему люди отвергли молитву в школе. Когда это случилось? Когда утратили знания духовные. То есть пока сейчас, если люди не получат духовные знания, научные знания, они не смогут молиться Богу. Заметьте, что они молятся всегда, когда им очень плохо. Они понимают Бога всегда в этом негативном умонастроении, связывают с этим каким-то несчастьем. То есть вот эта молитва, она связана с каким-то безрадостным состоянием, ненаучным состоянием. Страдание – это не научное состояние живого существа. Научное состояние, то есть регулируемая жизнь, научное – это счастье, это равновесие, это умиротворение. Это внутреннее удовлетворение и аскетизм, то есть понятно, что управление чувствами. Но здесь ненаучная основа, на этой ненаучной основе они молятся. Более того, когда они молятся, они не знают, что просить. Опять же, знаний нет. Они просят победить своих врагов, допустим. Они просят больше денег, чем у других. Они просят Бога участвовать в их конкуренции. Они не понимают, что, не знают, что Бог абсолютен, у них нет этих знаний, там тьма. Поэтому в этой тьме они молятся, в конце концов, имеют смысл этой практики. Зачем она вообще нужна? Пусть каждый сам себе молится, если хочет. Давайте отменим это правило. Оно не научно. Таким образом, как бы эта религия, она вытеснена из сферы науки. Давно уже. И наука пытается сделать людей счастливыми по-другому. Представляем различные технологии удобства с огромной скоростью, потому что чувства не удовлетворяются уже в тот же день. Это как медовый месяц, лишь несколько дней, может быть, несколько недель чувствует человек воодушевление от какой-то новой покупки или новой квартиры или машины, а потом он уже больше не чувствует этого счастья. Нужна новая модель, новый костюм, новая жена, больше денег. И так наша жизнь сейчас вот на этой основе развивается, на ненаучной основе, на основе того, что диктует чувства, не интеллект, не душа, не Вишну, а мои чувства. Эти чувства, они поддерживаются сверхдушой также. Если я этого желаю, никто не знает. Как изменить свое отношение к миру? Как мир может по-другому ко мне относиться и как я могу относиться? Сейчас люди знают закон кармы, думают, что это наука. Недостаточные знания. Нет. Мы должны знать, как выйти за пределы кармы. Нашего монастыря, наша душа, она на самом деле, а карма, она выше всех этих представлений. И так они изучают это все во тьме, опять же, в состоянии зависимости. А Вишну независим над этим всем. Есть независимая высшая сила, с которой я не имею никаких сейчас отношений, понятия не имею, то есть в невежестве нахожусь. Итак, здесь говорится, что сейчас очень важен научный прогресс. в этом контексте Прабхупада утверждает, что очень важен научный прогресс. Это первая песня Шримад-Бхагаватам. Прежде чем мы дойдем до 9-й песни Бхагаватам, 10-й песни Бхагаватам, прежде чем мы сможем войти на Голоку Вриндавану уже, это нужно очищенную душу иметь, очищенные умы, чувства и тело духовное иметь, чтобы осознать игры во Вриндаване, на Голоке Вриндаване. И Прабхупада был иногда недоволен, что как изображать Раду и Кришну, поклоняются юноши и девушки. Но он очень резко отзывался об этом и говорит, мы не хотим такого сознания, такого поклонения. Мы хотим осознать Кришну, который управляет Вселенной. Мы хотим понять Кришну вот в этом мире, в котором мы живем непосредственно сейчас, во всем окружающем мире. В моем сердце, в моих желаниях, в моей природе. И вот это призвание науки. Мы видим, что сейчас это как бы чрезвычайно важная вещь. Потому что если мы говорим просто о Кришне во Вриндаване, люди говорят, ну, неплохая религия, веселая, танцующая. И это все. Мы должны знать, как же дать знания, когда мы пристаем перед людьми, опытными психологами, которые могут решать, на самом деле, конфликты, которые понимают науку жизни, то есть могут применять ее, вот эту науку духовную, и начинают приближаться к Богу уже по-настоящему. С решимостью, говорится, и верой. Баджат имам дритха врата, то есть начинают прославлять Бога уже, начинают чувствовать его присутствие, начинают заниматься духовной практикой. Бог должен стать реальностью, именно научной реальностью. Вот то, что Прабхупада здесь говорит, и он, собственно говоря, так и действовал всю жизнь, писал свои книги вот в этом разрезе. Книги Прабхупады, они логичны, научны, они все подтверждают Шрути. Прабхупада сумел доказать, что Бог — это личность, и у него есть чувства. Он сумел это научно доказать. Наше дело — развивать все эти науки дальше, углублять и развивать дальше, представить научную картину мира, духовную научную картину мира. В этом задача таких институтов и школ, и нашей подготовки. Спасибо большое. Вот я по этой теме что-то сказал, прочитал весь комментарий сегодня. Будут ли вопросы, пожалуйста? Давайте обсудим.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. Спасибо, что согласились прочитать Бхагаватам. Очень было интересно, иногда, правда, немного сложно. И у меня возникли такие мысли. Говорится, что Господь Вишну, Он создает материальный мир, вот Он создает Прадхану, потом ходит туда, как сфера душа, и потом появляется покрытие майи. Правильно ли я понимаю то, что когда мы все посвящаем Кришне, то покрытие майи, оно уходит, и мы, получается, строим непосредственно отношения с Господом? Или как это происходит? Вот я сейчас задумалась об этом, и не могу понять, как правильно это понять.
Майя — это энергия Кришны. В этом смысле она покрытие, когда Кришны нет. В нашем сознании Кришны. Кришна есть. Майя — это энергия Кришны, Кришна. Но она становится покрытием, когда в нашем сознании уме нет Кришны. Например, тот же самый закон кармы. Но как он работает? Никто не знает. Слишком тонок это. Как мой грех назад находит меня? Как он находит меня в своей жизни? Как этот мир, окружающий майя, реагирует на мои слова и мысли? Я не знаю. Это слишком сложная тема для меня. Но он реагирует. Что посеешь, что пожнешь. На каждое действие есть противодействие. Обязательно. Вокруг — это Кришна, это энергия. Но поскольку сознание, у меня нет сознания, в моем уме есть сознание чувства Кришны, то это покрытие. Покрытие означает, я не знаю, что происходит. Если мы изначально сможем обрести сознание Кришны и понять, что мир — это Кришна, мы будем понимать, что происходит, что мир живой — это Кришна, это энергия Кришны, это разум Кришны, это воля Кришны. Травинка, конечно, шелохнется без воли Кришны, говорится. То, естественно, будем понимать, что нужно знать, что говорить и что делать в этом мире. Но если этот мир просто мертвое покрытие, то какая разница, что я делаю в этом мире? Кому какое дело? Но приходит, мир реагирует на любое мое действие, на любое усилие, на любой грех и добродетель. Тогда мы создаем Кришну. Если Кришну не создаем, то это покрытие, я не знаю, что происходит. За что я страдаю? Понятия не имею. Я такой несчастный, потому что я не знаю. Покрытие – невежество.
Спасибо вам большое. Простите меня за мою глупость. Я не совсем понял, что сказал Прабхупада этому преданному, который хотел стать политиком. Что надо сделать первым?
А, в том примере он хотел сделать. И вот Прабхупада сказал ему, что нужно дать научные знания людям, философию сознания Кришны. Потом они обратятся к молитве, естественно. Если дать просто религиозную духовную практику без знания, это станет каким-то обрядом и утратит постепенно силу. Как говорится в 11-й песне Бхагавата, что мантра очищается пониманием ее внутреннего смысла. Если у нас не будет развиваться это понимание внутреннего знания, то и мантра тоже потеряет смысл, интерес, энтузиазм. То есть знания нужны, необходимые знания. Вот что Прабхупада нам дает. Дает нам уникальные знания. Эти знания восстанавливают все другие процессы, делают их ясными, понятными, осмысленными. Почему нужна молитва? Почему она необходима? Кто знает об этом сейчас в этом мире? Никто не знает, почему она нужна. Она скажет, ну кому-то нужна, кому-то не нужна. Никто не имеет знаний, что это необходимо. Почему необходим гуру? Не все люди понимают это. Ведь, ну, кто-то хочет, кому-то, кто-то, это вопрос вкуса, не вопрос науки. Но это наука, это необходимость. А этой науки у людей сейчас нет. Зачем нужен брак? Можно жить и без брака, или гражданским браком, или как-то еще. Я могу сам решить свою личную жизнь. Но нужно знать науку. И жить также на научной основе. Научная основа означает регулируемая жизнь. Мы же регулируем физическое свое тело питанием, сном. Если мы не будем регулировать питание, сон, во что превратится наша жизнь? В страдания сплошные. Но также нужно регулировать и все остальные вещи. Но нужно узнать, что у нас еще есть остального, кроме того, что есть тело, потребность в еде, снег, закупление, обороне. Есть много других внутренних вещей. И об этом Прабхупада говорит, что эти знания нужно развивать и давать людям. Тогда они все начнут, и молитва, и мантра, и философия, и поклонение божествам, все возродится на научной основе. То есть пока есть знания, культура в упадок не придет. Как только приходит невежество, все приходит в упадок.
Хорошо, можете уточнить? То, что вы говорите, очень понятно и очень отзывается. Но в то же время вспоминается утверждение, что бхакти, преданное служение, ни от чего не зависит, в том числе и от знаний. Как объяснить тогда вот этот момент, что бхакти обладает независимым преданным?
От гьяны не зависит. Бхакти не зависит от гьяны. Гьяна – это знание на платформе ума. В этом смысле она не зависит. Но гьяна – это... Но бхакти – это и есть знание. Свет знания, который исходит из сердца. Да? То есть я лучом знания рассеиваю невежество изнутри сердца, Кришна говорит, Бхагавадгите. Вот это есть знание. Это бхакти. Бхакти – это и есть знание. Бхакти – это знание, исходящее из взаимоотношений со Всевышним. Это бхакти-гьяна. Вот. А когда говорит, что бхакти независимо, да, это знание, которое исходит от Кришны, оно независимо от знания, которое руководствуется логикой. И даже шрути. Или смотрите. То есть превыше всего. Оно бхакти-знание независимо. независимо от наших исторических обстоятельств, независимо от того, что мы логически можем понимать или не понимать, бхакти, она как бы рассеивает все эти ложные вещи, несмотря на наше ложное образование, бхакти проникает в сердце. Даже еще многого не понимая, мы все же можем следовать бхакти, такое могущество бхакти гьяны. В смысле гьяна, гьяна, она ниже. Но бхакти — это тоже знание, это энергия чит. Сат чит ананда — это тоже знание, но это высшее знание.
Спасибо вам большое за такое глубокое понимание науки и духовности. У меня возник вопрос, вернее даже не вопрос, а понимание, которое хочу еще раз вложить в своей голове, что молитва — это определенное постижение отношений с Богом. И если человек понимает, что я сейчас нахожусь в оскверненном состоянии, как вы сказали, я требую что-то от Бога, я перетягиваю на свою сторону, то это постепенное развитие отношений, постепенное очищение моего сознания в этих отношениях. И в конечной стадии, да, молитвы — это любовь к Богу. Это любовные отношения к Богу. И можно ли сказать, что вот молитва — это вот такая ступень очищения отношений? Я могу проживать свои молитвы за эти отношения.
Молитва может исходить из неудовлетворения. Поэтому я прошу что-то у Господа. Молитва может быть в таком состоянии. Молитва также может быть гневная, обвинительная. То есть я верю в Бога, но я упрекаю его в чем-то. Если как, обращение к Богу тоже молитва. Но в другом же мы настроении. И есть обращение к Богу как молитва, исходящая от очарования. Когда Кришна очаровывает, вот все Пураны, вот Бхагавата Пурана наполнена такими молитвами преданных. Когда они видят эту очаровательную форму, очаровываются и возносят вот эти уникальные молитвы, которые исходят из созерцания, от этих отношений. Вот это вот самая чистая форма, это есть бхакти. Остальное основано на каких-то желаниях, удовлетворения или неудовлетворения. Мне что-то нужно, я желаю что-то, я обращаюсь к Богу. Я не очарован Богом, но просто хочу, чтобы Он выполнил мое желание на основании веры. Я же в Тебя верю, это является основанием, аргументом, гарантией того, что Он должен выполнить мое желание. Но более высокие вещи достигаются именно любовью. Главное в молитве — это очарование, что душа очарована Богом. Это есть изначальная молитва. Когда мы прославляем Кришну, это есть изначальная молитва. Не желая ничего взамен.
Вот вы в лекции сказали, что сверхдуша хранит наше желание, да, чувственных материальных наслаждений, да, то есть она его реализует, поддерживает. А как мы тогда, соответственно, можем изменить это, потому что сверхдуша, сам Кришна, да, в нашем сердце, если он хранит это желание, то как перейти с этой платформы постоянной жажды удовлетворения своих чувств на желание служить и удовлетворять Господа?
Хороший вопрос. Когда человек сосредоточен на своих материальных желаниях, Тогда сердуша укрепляет его веру в материальные какие-то науки. И убеждения дает ему, поддерживает, укрепляет его материальные убеждения, чтобы достичь этих материальных наслаждений, которые человек жаждет. Когда его внимание переходит на Господа, на служение Господу, тогда он забирает все эти материальные желания. Иногда даже отбирает объекты чувств некоторые. Действует по-другому. Вот. Мы встали на этот путь именно. Путь служения Богу, и мы теряем свои материальные желания. И лишнюю материальную собственность тоже мы теряем. Мы становимся не заинтересованы в этом, и она от нас уходит. Видите, наше тонкое тело не держит материю. Преданные все теряют. У них теряется эта хватка, привязанность. Поэтому Кришна у них отбирает у преданных, крадет все эти материальные желания и делает их равнодушными к материальной собственности. Но если мы переключаем внимание на его энергию, а не на Кришну, тогда наоборот, эта хватка становится сильной. Кришна дает нам эту хватку, чтобы мы получили желаемое, как хотим именно. Вот жизнь без Бога — это всегда сильные привязанности, чувство собственности обостренное сверх. Отсюда все эти гнев, раздражение, конкуренция, соревнования, жестокие поступки, отчаянные за свою собственность. Да, Кришна укрепляет эту веру. Материальное счастье тому, кто желает этого. А у преданных вот нет этих зубов уже, видите. Нет этой хватки. Она прямо на глазах тает, и все. Потому что мы обращаемся к Кришне, наш интерес другой. И Кришна у нас забрал эту веру в материальное существование. Мы не верим в материальное существование. Материально мы слабы, видите. Но мы получаем все материально по милости Кришны. В этом смысле мы не бедны на самом деле. Мы получаем самое высшее образование, смотрите. Мы едим самую чистую, первоклассную пищу. У нас очень хорошая, простая одежда. У нас все самое лучшее есть. Мы можем ездить в Святую Дхам, можем организовать институты, мы можем влиять на целый мир, смотрите, при всем нашей материальной слабости, как бы. Материальных желаний, мы оказываем влияние на весь мир этим знанием. То есть мы получаем более высокие ценности, мы получаем Кришну.
Рамкараш, а можете уточнить здесь один момент, очень, мне кажется, какой-то непонятный. Сказали, что преданные, они такие, ну, бесполезные в материальной жизни. А материалисты, они сильные, они добиваются того, чего хотят. Но а разве преданным не нужно добиваться тоже каких-то целей в этом мире? Каких-то духовных целей. Но так как у них нет воли, то как им это сделать? Как им строить храмы, как им развивать общины, социальную структуру, если вот они такие, ну, материя не держится.
Дело в том, что материалисту необходима эта хватка, потому что только благодаря его усилиям он что-то может сделать. Ну и, конечно, хорошей карме и так далее. Какие-то условия должны быть также. Поэтому они ищут те условия, где они могут достичь желаемого. Эти условия — красота, образование, связи уметь строить, богатство. Вот в этих условиях они могут чего-то достигать. Поэтому они пытаются тоже изучить законы кармы, совершить благочестивые поступки. Но цель их именно вот обрести материальные блага. Потому что это именно благодаря их собственным усилиям только можно достичь. Собственной добродетели, собственному образованию и так далее. А у преданных совершенно другой подход, видите. Кришна говорит об этом, что мой преданный ничего не желает. Но он, тем не менее, все получает необходимое для служения. То есть для преданных уже все готово. Им не нужно бороться за выживание, конкурировать. Для преданных уже все готово. Вы скажете, а как это? Вот сейчас вы где вы находитесь?
Пансионат.
Что за место, помещение?
Да, берег Черного моря, помещение.
Вы это построили? Как вы достигли этого?
Очень быстро все произошло.
Да, это уже существует. Передний просто пользуется всем этим. Строят материалисты, видите, а пользуются преданными. Для преданного служения. Вот так это происходит постоянно в нашей жизни. Это один из примеров. Не то, что только так. Но Прабхупада давал пример такой, немножко странный пример, но точный. Что мышь, говорит, она очень трудится хорошо и делает свою нору, запасается там и все на свете. Обустраивается основательно. А змея просто заходит в нору, съедает мышь и живет там. Такой как бы негативный пример немножко, но он ясный, проясняющий этот момент. Что преданные все проникающие, как Господь Вишну. Они уже проникли туда и сюда, хотя сами ничего не построили. Не означает, что мы не умеем строить. Нет, есть архитектура, есть физика, есть литература, есть поэзия, есть искусство. И мы хотим выразить свою любовь к Богу через эти вещи. Не сами, но хотим сами построить храм, сами создать что-то красивое, прославить Кришну. Это другой вопрос. Но что касается вот материальных вот этих вот усилий, у преданных нет такого энтузиазма. Большого энтузиазма нет. Они получают от Кришны уже все готовое для преданного служения.
Прабхупада, спасибо, что раскрываете эту тему. А можете еще один момент здесь уточнить? Я замечаю, что у преданных нет склонности прославлять Бога через материальную энергию. Ну, например, строить те же храмы очень большие и красивые. Преданные склонны довольствоваться каким-то порой таким простым образом жизни. Ну, просто воспевать, просто вот книги читать, ну, дома поклоняться божеству, просад есть. А нужно ли вообще вот это стремление прославлять Бога через материальную энергию, через величие такое какое-то? Или это не так необходимо?
Кто-то прославляет Бога независимо от обстоятельств. Это великий преданный. Он может в любых обстоятельствах, Прабхупада мог в любых обстоятельствах проповедовать по всему миру. Но он прокладывает дорогу таким путем. Создает некоторые условия для тех, кто пойдет за ним, которые не могут так вот быть независимы полностью от обстоятельств, да, и проповедовать. Он создает центры, храмы, не знаю, там духовные города строятся вот сейчас у нас. Это условия для тех, кто вот может там прославлять Бога, в хороших условиях. Потому что преданные, если хотят строить храм, они могут столкнуться с столько препятствий, что не могут преодолеть их. Поэтому говорят, о, лучше просто мантру повторять, книги читать, проповедовать, там, обсуждать священное писание. Слишком много препятствий. Я не могу их преодолеть. Это займет весь мой ум, всю мою энергию, у меня ухудшится джапа и так далее. Моя садхана пострадает. Они не так могущественные. Поэтому для большинства людей нужны хорошие условия создать, где они могли бы прославлять Кришну, писать стихи, писать картины, заниматься архитектурными проектами. Но для этого нужны нормальные человеческие условия, а не конкуренция. А в нашем случае мы видим, что нам приходится вступать в конкуренцию. Если мы что-то хотим продвинуть, какой-то проект, это сложнейшая задача в наших условиях. Столько будет противников, столько будет несогласных и так далее. Поэтому многие думают, что достаточно садхана бхакти. Но если наши условия улучшатся, мы увидим, что многие преданные будут заниматься. Как, например, взять майяпурский проект сейчас, там преданные со всего мира приезжают и делают все необходимое, что там есть условия, там нет препятствий. Там делают сейчас много скульптурных композиций для этого проекта. Архитектурный проект тоже был создан, значит, там стройка идет. И там, поскольку нет таких препятствий, преданные чувствуют себя хорошо, живя там и занимаясь там служением с удовольствием. Поэтому большинство людей зависит от обстоятельств, от условий, от социума, как устроен социум. Настолько они могут как бы быть полезными, что ли, эффективными. А есть люди более сильные, могущественные, это какие-то проповедники, которые вот могут нести это знание вперед, далеко вперед, прокладывают эту дорогу и постепенно как бы создавают условия необходимые, чтобы все также люди могли спокойно служить Кришне.
Hare Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Я хотела спросить, вот вы сегодня говорили о научном прогрессе, о науке как таковой, да? Вот что химики, допустим, они не знают математику, и вот у них еще конкуренция есть между ними, и поэтому они в науке не могут проявить абсолют. Я хотела узнать, было ли это вообще в других югах, и возможно ли это в материальном мире, или это только в духовном мире, может быть, такое, вот, ну, как наука Кришна.
Мы можем сознавать Кришну через химию. Можно через физику, можно через математику. То есть вопрос не в том, чтобы знать все науки досконально, а чтобы знать Кришну. И тогда Кришна объединяет все эти науки. Например, если математик общается с химиком, они не поймут друг друга, если они не в сознании Кришны. Или там физики и лирики, у них тоже разные умонастроения, разные сферы деятельности, разные измерения вообще жизни. Не понимают друг друга. Также молодой человек, пожилой, старый человек не понимают друг друга. Разный возраст. Мужчины, женщины тоже могут не понимать друг друга, разный пол. Но что их свяжет? Только Кришна. Поэтому если мы как бы это свяжем с Кришной, со служением Кришне, и наш возраст, и наш пол, и наше стремление к какой-то науке, мы начнем понимать друг друга. Изменится отношение. Изменится значение наук, и направление науки изменится. Означает, изменится и среда, и воздух, в итоге все изменится. И пища. Это Кришна. Кто-то любит Кришну как химик. Я не пробовал, не знаю, но я знаю, что это возможно. Кто-то любит Кришну как математик. Вот. Кто-то любит Кришну, вот каков он есть на Галоке Вриндаване. Кто-то, вот, может быть, общается с Богом напрямую, я не знаю. Кто-то же живет на Галоке Вриндаване, танцует с ним. Но мы, имея материальный интеллект, материальные чувства, должны знать, как это занять служение Кришне, как там сознавать Кришну вот, согласно своей природе наклонностям. Очень важно. И тогда наша душа проснется к танцу Раса-лилы.
Спасибо большое, я поняла, что это сознание Кришны важно. Хари Кришна.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Вот вы сейчас говорили про науку, и у меня такой вопрос возник. Мы учимся на психологов, и психология — это тоже наука. Подскажите, пожалуйста, с каким настроением должен психолог помогать людям, с каким мотивом, вот, если можно немножко раскрыть эту тему?
Если как бы обобщить всю психологию, то что это за наука, о чем она говорит? В какой области она работает, психология? Как бы психологи профессиональные выразили бы эту формулу? Кто-то может? Это что за наука, психология? В какой области она разбирается? Что она хочет разобрать?
Психология — это наука о душе.
Отношения.
Отношения правильные между другом.
Правильных отношений между людьми?
Между друг другом.
Между людьми?
Между тобой и Богом.
И все? Как же между животных, растений? Как что касается отношений со стихиями?
И это тоже. Получается, со всем окружающим миром.
Так. А современная психология в каком формате работает?
Какая психология?
Современная.
Наверное, приспособиться больше к окружающему миру.
А в какой области она работает вообще? Да, приспособиться, может быть, да, но в какой области приспосабливаться? Все отношения к чему сводятся? Каким объектом?
Чтобы наслаждаться, наверное, лучше.
Мужчины и женщины, не так ли?
Угу, да.
То есть современная психология — это наука о тонких и грубых сексуальных отношениях. Нитхунья Бхава основана на этой Бхаве. Потому что все проблемы имеют вот эту как бы сексуальную основу тонкую. Это вот современная материалистическая психология. А духовная психология что такое? Да, это отношение выше, совершенно верно. Вот тогда мы не забываем, что кроме нас еще есть много других живых существ, с которыми у нас тоже есть отношения. Это психология в сознании Кришны. Мы учимся понимать язык живого существа. Это тоже психология. Но есть, конечно, конкретные задачи у вас. Например, психология в области создания браков, отношений между мужчиной и женщиной, воспитанием детей. Это сейчас необходимо. Ну вот вы воспитываете ребенка. Для ребенка нужно, ребенку воспитание нужно показать весь мир, смотрите. При этом он еще не понимает отношения мужчины и женщины, смотрите. Как раз тут психологию к нему не примените мужскую и женскую. Вы примените психологию божественную. Ему нужно показать весь мир, отношения как бы всего мира. Нужно знать эту науку тоже. А потом, когда у него пробуждаются уже свои как бы вот стороны природные, вожделение свое природное и так далее, тогда он уже постигает конкретные вещи. Уже тогда он изучает философию брака, допустим, материнство, отцовство, ответственности. Но когда мы формируем именно душу, личность, мы говорим о другой психологии. Мы учимся сначала подчиняться Богу. Это начало психологии. Потом переводим психологию уже в русло более практичное, профессиональное русло, русло семейных отношений и так далее. Но изначально психология начинается с подчинения Богу. Подчиняется наш интеллект, чувства, разум и поступки. Все подчиняется. Законы Бога утверждаются. Вот это начало психологии. Фундамент, основа. Или, как мы говорим, брамачари-ашрам. Потом другой этап, потом третий, потом четвертый этап. Заканчивается психология, что мы уходим к Богу, все. Я твой вечный слуга, все, на этом заканчивается психология. Больше себя никак не понимаю, больше никак. Это окончательный вывод психологии. Я твой вечный слуга.
Кришна Читана Чандрачара Прабху. Примите, пожалуйста, мой поклон. Спасибо вам за лекцию. Хотела уточнить, если я правильно уловила, вы говорили, что для очищения, нам, да, для очищения важны аскезы. И вот как эти аскезы вообще для женщины, да? Какие это аскезы? То есть вот я понимаю, что ну, для меня аскезы, например, контроль чувств, да, и ну вот. Как с точки зрения женщины к этому относиться?
Как женщина относится к аскезе? Есть разные женщины. О, знаете, какие женщины есть аскетичные, что и мужчины не могут даже повторить то, что они делают. Одна женщина аскет, это Дивнаши Сампрадая, правда? Буддистка была. Очень красивая эта женщина аскет была. В нее влюбился один человек влиятельный. Вот, и стал мешать ей медитации таким образом. И она, чтобы как-то вот разорвать эти отношения, освободиться от этой привязанности, спросила, а что тебе во мне нравится? И он сказал, твои глаза меня свели с ума. Она вытащила свои глаза и отдала ему. Это аскез для женщины называется. Вот. Видите, какие женщины бывают? Мужчины на такое не способны. Хотя Бхагаван Такур тоже сделал подобное, он тоже выколол себе глаза, когда ему мешали приблизиться к Богу. Ну, наша аскеза не такая суровая, конечно. Я понимаю, собственно, о чем вы говорите, насколько я догадываюсь, я понимаю. Вот. Женщина не должна быть изнежена комфортом, ни в коем случае. Это очень опасно. Она должна быть сдержана в отношениях с мужчинами. Застенчива, это ее аскеза. И удовлетворена внутри себя. Не то, что вечно капризная, требовательная. Это аскеза для женщины, и также аскеза для женщины – это быть матерью, большая аскеза, жить в мире с родственниками, говорится Бхагаватам, со всеми тоже – это большая аскеза. Я думаю, что для женщины аскез даже больше, чем для мужчин. Уже родить ребенка только – это какая аскеза? Мужчина никакой не выдержит. Мне кажется, для женщин гораздо более суровая жизнь, чем у мужчин. Мужчине легко, что хочет, то и делает. Он не так связан, видите. Поэтому я не думаю, что нужны какие-то еще аскезы дополнительные, если мы живем честной жизнью духовной, в сознании Кришны. Это уже нелегко. И 16 кругов, 4 принципа, это нормально для всех, для мужчин и женщин. Больше не требуется. Или, может быть, вы о чем-то другом хотели спросить?
Спасибо большое. Ну, хотела просто еще уточнить. Вы сказали, да, что женщина должна быть удовлетворена. За счет чего это удовлетворение достигается у женщины? Потому что, ну, знаете, как иногда кажется, что я удовлетворена, если буду насыщать свои чувства.
Женщина полностью удовлетворена, когда думает о своем любовнике. То есть о Кришне. Только в этом случае она удовлетворена. Больше никак нельзя удовлетворить женщину. Никаким исполнением ее желаний невозможно ее удовлетворить. Если она думает о любовнике, она нормально себя чувствует. Она может многие вещи делать. Если есть это любовь в сердце у нее, она любые аскезы не заметит даже. Это правильно я говорю?
Спасибо большое. Очень прямой ответ. И всем хочется сразу же спросить, а как вот достичь этого состояния, чтобы думать о Кришне как о любовнике?
А так вот, непосредственно так и делать никак не достигается. Просто нужно сказать: Кришна, я тебя люблю, и все. Влюбилась вот на свое несчастье, хотя я замужняя, уже дети даже есть, и уже, может быть, мне 90 лет, а вот влюбилась. Так что прими меня, какую есть. Ну вот Рукмини, читайте письмо Рукмини. Кришна восхищался Рукмини, потому что написал ему письмо, ни разу не видя его вообще. И он восхищался этой любовью невероятной. Говорит, потому что ты меня полюбила на всю жизнь, даже не видя меня. Просто от кого-то услышала, и ты послала гонца, чтобы он, я, незнакомый для тебя мужчина, пришел и разрушил твой брак, украл тебя вообще со своей вары. И такой любви, как у тебя, нет ни у кого, Рукмини. Ты совершенство любви, это Кришна и говорит. Вот тоже возьмите, прочитайте это письмо Рукмини, она же пишет там, как она влюбилась в Кришну. Вот прям так по этому письму пишите, такие же письма отправляйте. По интернету быстрее дойдет, я думаю, даже. Вот. А что, это же очень хорошо. Кришна любит женщин больше, чем мужчин. Вам повезло. Вам только нужно писать письма и признаваться в любви. Все, что вам осталось. А нам, представьте, строить храмы, находить деньги, ругаться с женами. Ой, Боже мой. Брать ответственность. А у вас все просто. Просто любите, пишите. Все. Кришна крадет вас со своей варой и забирает сам. Это, конечно, я шучу, но в этом есть доля правды, мне кажется.
Спасибо. Ну, то есть правильно я поняла, что ну, не всегда же такие чувства есть, Кришна, да? Ну, лично я, например, могу приходить к божествам и ну, иногда думать, что я здесь сделаю. Ну, то есть правильно я понимаю, что эти чувства надо взращивать, и еще как бы, ну, вот если я думаю о Кришне как о любовнике, как это сочетать с тем, что, например, есть муж?
Нет, что касается женщины, у них нестабильное же настроение. И как Сатьябхама возьмите, вот Рукмини такая, а Сатьябхама, она ругается с Кришной. Там любовь тоже по-разному проявляется. Драупади иногда упрекает Кришну, не иногда, часто, когда приходят беды какие-то, она упрекает Кришну, Юдхиштхиру упрекает, всех упрекает. Гандхари прокляла Кришну вообще, Кришна принял ее проклятие. Что касается женщин, то есть вот такая история. Но Кунти — это такой удивительный образец ее любви. Она говорит, что Кришна, ты всегда сам приходишь к нам, когда у нас трудности. Она так заметила, что просто наступают трудности, и Кришна тут как тут. А когда все хорошо, он сразу уезжает, собирается куда-то. Тогда она говорит: Кришна, посылай нам больше трудностей. И будь всегда с нами. Так любовь тоже проявляется. Ну, проявляйте, как умеете. Именно так и нужно действовать, как умеете. Важно проявлять. Потому что многие преданные Кришне не обращаются, знаете об этом? Они обращаются к джапе, к философии, к наставникам, не знаю, там, к чему угодно, а к Кришне практически не обращаются. А Кришна в Гите говорит, что нужно обращаться. Те, кто ко мне обращаются, неважно какого происхождения, достигают совершенства. Все эти молитвы, которые даны в Пуранах, в Бхагавата Пуране, все эти знания, для того, чтобы мы тоже могли обращаться к Кришне через эти примеры. Зачем пишется в Бхагавата Пуране это письмо Рукмини? Зачем? Так подробно все излагается. Для чего? Чтобы мы понимали, как это делать. Что мы с Богом тоже можем общаться, как умеем, но вот мы смотрим на Рукмини, берем пример, допустим. Смотрим также на наших ачарьев. Мы тоже должны все обращаться к Кришне. И когда мы повторяем Харе Кришна Махамантру, мы должны обращаться к Кришне. Не только слушать вибрацию, мы должны чувствовать, что мы обращаемся к Кришне. Это самое важное. Кришна, он живой, он чувствует, он понимает, он в сердце, он слышит. И так мы влюбляемся в него. Это естественно происходит. Почему нет? А в кого еще влюбляться-то? Рукмини говорит, в кого влюбляться. Все остальное просто мешок с костями, покрытый кожей, усами сверху и все. Так она говорит, что ты единственный объект любви, высший объект любви. Ни одна разумная женщина говорит, не выбери себе другого мужа. Вот такие примеры даются великие. Для мужчин, для женщин, для всех нас с вами. Все любят Кришну, и мужчины тоже любят Кришну. Душа, она не мужчина, не женщина. Это же тоже психология. Если вы общаетесь с Богом, это такая психология. Вы столько принесете в этот мир науки, столько знаний удивительных. В брак, в отношения между людьми, между разными типами людей, возрастами. Мужчины и женщины, дети, вы принесете много-много удивительного знания таким путем, обращаясь к Кришне.
Спасибо большое за ваши ответы, они очень практичные. Хари Кришна, Рагхугуру Махарадж, у меня, может быть, немножко глупый вопрос, но он меня волнует, поэтому я решила тут опозориться при всех сейчас. Вот вы сказали о том, что в Кришне, ну, то есть его нужно любить, да, вот писать ему какие-то письма, ну, вообще, вызывать такие отношения с ним любовные. Вот, но я с точки зрения материалистического своего восприятия вообще всего этого процесса, ну, есть же Шримати Радхарани, как относиться к ней, не приревнует ли Шримати Радхарани? То есть у меня, знаете, вот какое-то вот такое внутри, ну, беспокойство по этому поводу. То есть как это совместить в своем уме? То есть как относиться к Шримати Радхарани? То есть это ведь могут быть как папа и мама наши вечные. В то же время Кришна как, ну, супруг, да, то есть Шримати Радхарани при этом. Какую роль исполняет? Как к ней относиться?
Когда вы обращаетесь к Кришне, то этому способствует Шримати Радхарани. Она помогает вам найти правильные слова и чувства. Она ваш гуру в сердце. Если вы обращаетесь как преданный именно к Кришне, то Радхарани будет давать вам настроение для сердца. Она ваша мать. Она ваш наставник в этих вопросах. Она понимает, что Кришна — объект любви для всех живых существ, которые являются его эманациями. Это высшая энергия счастья, блаженства. Это энергия Кришны. Она все устраивает для его наслаждения. И ваше служение тоже должно достичь удовольствия Кришне. Радхарани способствует этому. Попытайтесь понять научно это, научно. Сейчас вопрос не совсем на научной основе был задан. На обычной человеческой платформе чувств. Удовлетворение чувств. То есть я пытаюсь удовлетворить свои чувства Кришной. А как там Радхарани на это посмотрит? Это обычные соседские отношения. Ее соседи тоже смотрят на чужих жен и думают, как теперь общаться. Попытайтесь понять, что это богиня. Это одно тело Радхи и Кришны. Изучайте науку. Когда вы обращаетесь к Кришне, вы должны изучать науку. Рукмини не сентиментальные письма пишет, она осознает Кришну. Его положение. Да, он говорит, я тебе не пара, ты всепроникающий. Не представляйте его обычным человеком. Кришна не человек. И даже не Бог, он выше всего этого еще. И вы можете любить его при этом.
Спасибо вам большое за это понимание. Спасибо.
Дорогой Гуру Махарадж, любимые поклоны, спасибо за общение. Я немножко не понимаю, мы пытаемся строить духовный мир здесь или все-таки нам надо в духовный мир возвращаться? Потому что, ну, сегодня слушая о науке, о его энергиях, о постижении, видеть, ну, наша задача научиться видеть Кришну здесь. Ну, так...
Мы возвращаемся в духовный мир, строя его здесь, да. Это одно, в одном. Две вещи в одном, взаимосвязаны очень. Где доказательство того, что мы возвращаемся в духовный мир? То, что мы здесь создаем духовный мир, это и есть то самое доказательство, что мы возвращаемся в духовный мир. Если мы здесь ничего духовного не создаем, то мы не можем войти в духовную атмосферу. Мы должны создать ее здесь, жить в ней уже сейчас, тут. Это означает, что мы жители духовного мира. Нужно все возможное сделать, чтобы этот мир преобразился в духовный. Все, что в наших силах есть. И мы будем жить в духовном мире и пойдем в духовный мир.
Благодарю вас, Читания. Благодарю вас за эту возможность осознания сейчас. И на самом деле у меня после вопроса с любовником как-то мой подошла, вообще можно сказать, указ. Но тем не менее, я как-то почувствовала какой-то замкнутый круг. Можно тоже проясню. Вы сказали, что в бхакти знания, они проявляются во взаимоотношениях со Всевышним, с Господом. И мы с Кришной строим отношения через молитву, через мантру, правильно? А мантра очищается пониманием, очищает нас пониманием смыслов. Так вот, как так чувствовать эти смыслы из сердца, чтобы вот, ну, не перейти в какое-то вот просто дьяна?
Здесь имеет место аванс. Может быть, это вот прояснит ситуацию, аванс. То есть мы, если не можем еще обратиться в знание, да, в смысл мантры глубоко не сознаем, то в этом моменте имеет место аванс, милость. Мы получаем мантру по милости, гуру Парампара, она спускается к нам. по милости Шри Чайтаньи Махапрабху, это называется милость, получаем ее с авансом. Затем мы начинаем этот капитал свой развивать. Не растрачивать просто авансы, а вот именно этим путем знания, служения, смирения, почтения в то, что мы изучаем с вами. И таким образом этот аванс, он дает начало нашей духовной практике, это милость. Тогда замкнутый круг этот разрывается. Потому что у нас, мы в замкнутом круге, у нас нет возможности начать вообще духовную жизнь. Лично у каждого, индивидуально если взять. Но если нас связать с духовным учителем, с обществом преданных, у нас появляется возможность такая, по милости. Мы слушаем кого-то, видите, мы получаем знания, читаем книги Прабхупады, получаем-то милость. Участвуем в киртанах, это тоже милость. То есть ванча калпа трубья ча, то есть преданные исполняют все наши желания, они собираются, начинают делиться трансцендентным знанием. Таким образом, вот этого аванса очень много становится, этой милости много становится, мы обогащаемся. Ну, согласитесь, вот я могу не иметь ничего. Я прихожу в общество преданных, у меня появляется сознание Кришны. Через 2 часа общения я уже в сознании Кришны. Это же милость. Вот по милости мы развиваемся. По милости мы достигаем чего-то. Всегда будет поддержка на этом пути. Сколько бы мы сил с вами не потратили, всегда придут новые. Более глубокие знания будут приходить. Нет замкнутого круга, есть Кришна.
Я благодарю вас.
Харе Кришна, спасибо большое за лекцию, за обсуждение. У меня вопрос такого порядка. Мы сегодня обсуждали научные знания, и в лекции вы затронули, что есть 2 критерия этого научного знания. Это избавление от страданий, что идем по правильному пути, и увеличивающееся счастье. Кроме этих 2 критериев, есть ли еще какие-то критерии научности знания? Именно знания на пути бхакти. Спасибо.
Научное знание. Научное знание. Это мы выбрали 2 критерия. Хорошая как бы формулировка вопроса, что касается именно определения научности знания. То есть наука предназначена для того, чтобы освободить человека от страданий. Значение науки в этом заключается. Это одно из утверждений Прабхупады. Так, ученые, они при помощи вот развития комфорта как-то пытаются помочь людям, чтобы меньше страдали, чтобы было больше удобств, меньше беспокойств в физическом мире. И это критерий. Но что касается научности знания, наука считается тогда, когда она закончена. Это уже и как есть как бы это полное определение науки. Так же, как имя Бога, допустим. Есть имя раскрытое полностью, есть имя не раскрытое полностью. И изначально имя означает Кришна. Это полностью раскрытое имя, но одно — Кришна. Но включает в себя много других аспектов, граней, оттенков. И все эти имена будут не раскрыты полностью, а лишь отражать какую-то грань имени Кришна, что Кришна всепривлекающий, вот это уже научная основа. То есть наука означает процесс познания и цель познания вместе, согласно сегодняшнему стиху, высшая цель. И вот пока человек не придет к высшей цели, все еще его метод не до конца научный, так скажем. Нельзя считать его полностью научным. Пока он не придет к абсолютной истине в его аспекте Бхагаван, изначально Бхагаван Сваям. Так же, как гуру. Духовный учитель — это тот, кто знает науку о Кришне. И именно так. Потому что недостаточно знать веды. Есть 6 материалистических философий. Там есть великие философы, но они не могут быть духовными учителями, потому что Вьясадева, когда записал веды, он был неудовлетворен. Эти все знания не привели к счастью, пока он не описал науку о Кришне. Это означает, что духовный учитель должен быть в сознании Кришны, тогда он духовный учитель считается, в полном смысле слова. А в другом случае это просто учитель. Это учитель, наставник в каких-то областях, помощник, тоже факт. Но духовный учитель должен быть в сознании Кришны. Также как бы научная основа. Что такое научная основа? Когда мы до конца постигаем абсолютную истину, это и есть тогда уже законченная наука, отношения с Кришной. Значит, первое мы упомянули, это что? Освобождение от страданий, счастье и взаимоотношения с Кришной. Это законченная наука. Если нет отношений с Кришной, мы снова вернемся к страданиям. Мы вернемся к материальному. Потому что Брахман, там нет страданий. Там есть свое счастье Брахмана, но даже из Брахмана душа уходит снова в материю, возвращается. Все имперсоналисты падают, Прабхупада говорит, снова в материальный мир. Но те, кто предался Кришне, не падают. Они никогда не возвращаются в этот мир обратно. Значит, это полная наука, законченная наука, законченная наука.
Спасибо большое за ответ. Ну, собственно, он и раскрывает стратегию нашей проповеди, да, что мы не только избавляем от страданий, мы не только даем все привлекающие счастье, к которому люди так стремятся, да, удовлетворять свои чувства, но важный аспект – это давать Кришну. И у меня вопрос, как давать Кришну? Вот, в атеистическом обществе, ну, люди, которые не настроены на принятие Верховной Личности, вы можете какие-то дать рекомендации?
Это тоже хороший вопрос. Здесь именно это может сделать только преданный. То, о чем вы спрашиваете, это доступно только преданному. Преданный, он во всем видит Кришну, он может говорить о психологии, но он даст Кришну в итоге. Такова природа преданного. Ну, помните пример Прабхупады, говорит, тигра пустите в город из джунглей, он что там будет делать? Начнет охотиться, потому что его природа такова. И в городе он будет охотиться, и в джунглях будет охотиться. А преданного пустите в джунгли, что он там будет делать? Будет проповедовать, давать Кришну всем. И вот это интересно, как это будет делать каждый из нас. Тут Прабхупада не давал таких конкретных наставлений. Он сказал, ночами не спите и думайте, как это делать. Потому что это именно ваша преданность, ваша бхакти, ваша индивидуальность. Как дать Кришну? Вот вы это делаете через психологию, допустим, очень хорошо. Занимаете именно свою природу, учитывайте также природу людей. Но дело в том, что вы имеете Кришну. Вот в чем весь фокус. Вот что главное, что вы-то в сознании Кришны. Они вроде просто учатся у вас психологии какой-то, но на самом деле они получают Кришну от вас в итоге. Потому что у вас в сердце это бхава. Кришну можно дать, не называя имени Кришны, потому что Кришна в вашем сердце может находиться. Не только в имени находится, но и в сердце преданного находится. Можете имя не называть, если люди боятся имени. Но сердечное отношение вы можете дать, и люди почувствуют Кришну просто по-другому. И к имени придут с другой стороны. Это сознание Кришны, если не входит в дверь, но войдет через окно, говорится. Невозможно, собственно, противостоять развитию, распространению сознания Кришны. В этом смысле слова. Невозможно. Потому что, но через любые сферы, через любые щели проникнет. Через пищу, не знаю, через настроение, через шутки, через любые науки здесь говорится, через философию, через политику, через психологию. Через искусство. Важно, чтобы мы были в сознании Кришны. Кришна был в сердце у нас. Вот это самый важный критерий.
Спасибо, исчерпывающий ответ.
У меня такой вопрос, который меня мучает уже давно. Ну, да. Может быть, он... Ну, вот как бы я не знаю, как разобраться с этим вопросом. На одной из лекций Шримад Бхагаватам, старший преданный, он так сказал, что... Ну, то есть появились сомнения, что не все наставления духовного учителя мы должны выполнять. Ну, вот как бы на чистую монету брать. Вот. И у меня так вот, если честно, возникло такое внутри, ну, боль даже где-то, потому что, ну, как моя вера такая, что если духовный учитель – представитель Кришны, и у него в сердце есть Кришна, и, соответственно, как проводник, то есть, вот, допустим, когда даже на даршан идешь или какие-то прямые наставления получаешь, то для меня лично, что это вот, ну, Кришна через духовного учителя тебе говорит, это в априори так. Вот, и потом, когда я уже пыталась, ну, вот эту тему как-то развеять для себя, понять, я пошла еще на даршан к другому старшему преданному, и он мне косвенно тоже так же сказал, что, ну, не факт. И духовный переезжает, разъезжает, он не знает ничего про вас, как вы можете, ну, то есть, вот. А, ну, я маленькая, я не знаю, мне не укладывается в сердце, что это вот так может быть. Для меня это как сомнения звучат. А вот как правильно к этому подойти вопросу, я не знаю.
Здесь две категории наставлений. Похоже, речь идет об этом. Одна категория относительная, другая абсолютная. Вот в относительной категории мы можем не следовать всем наставлениям духовного учителя или каким-то. То есть это касается наставления такой, как бы, менеджмент, по менеджменту, допустим, или по тому, как украсить торты в нашем производстве. Мы спрашиваем гуру, как украсить торты. Изюмом или, скажем, там, цедрой лучше. Скажет, ну вот мне лучше цедрой. Не означает, что только цедрой мы должны это делать. Это относительные вещи, то есть где можно что-то менять и так далее. Согласно месту времени обстоятельства. А что касается абсолютных наставлений, ученик должен выполнить их все. Постепенно, сразу не сможет. Например, получает наставление, которое невозможно выполнить. Как Прабхупада получил наставление, распространяя по всему в западных странах, издавая книги. Прабхупада не мог взять в толк, что за наставление. У него ни денег, ни книг, ни бумаги, ни опыта, и как по всему миру. Мой гуру Махарадж дал невозможное наставление. И тем не менее, он же это сделал в свое время. Поэтому, что касается духовных наставлений, ученик должен выполнить их все. Со временем, постепенно. Не все сразу, но все. То есть вернуться к Кришне в итоге он должен. Но значит, что выполнил все наставления. Что касается материальной жизни, то иногда гуру выступает в роли советника просто. Он что-то может посоветовать ученику. Это не абсолютное наставление. Наставления гуру не отличаются от того, что Кришна говорит в Бхагавад-гите. Это все то же самое. Мы следуем всем этим шлокам. Это и есть то, что гуру повторяет, дает.
Ну, учитывая природу индивидуальную, потому что, насколько я понимаю, что Шрила Прабхупада, он давал разные наставления своим ученикам, ну, в одном каком-то и том же вопросе. И, ну, правильно я понимаю? То есть, другими словами, что когда идешь, ну, за наставлениями, то вот именно то, что гуру говорит, даже если это будет для другого по-другому, то для тебя это факт. И вот это вот и есть истина для тебя. И нужно ей придерживаться.
То, что это истина. Не то, что это какая-то истина, превращающаяся в догму. Все наставления гуру, они также живые, гибкие могут быть. То есть разум ученика должен присутствовать в исполнении наставлений. Нельзя без разума следовать наставлениям гуру. Потому что гуру сказал, я это делаю уперто до конца. Нужен еще разум. Разум – это тоже проявление гуру. Гуру – саду-шастры. Вот под словом гуру также подразумевается и разум, который дает Кришна, дадам будхи йогам там. То есть гуру проникает в разум ученика. Поэтому здесь нужно быть как бы, ну, разумным, гибким, понимание, как применять эти наставления. Что касается природы, природа есть у всех сейчас. Она не проявлена, она смешана, она осквернена в Деркале. Поэтому гуру, если сказать сейчас о природе ученика, ученик расстроится, вообще ничего делать не будет. Халал Шудра Самбава, так говорят шастры обо всех. Поскольку обо всех говорят, что все шудры векали, никто не обижается. Это же про всех, не про меня. То есть такой менталитет. Поэтому мы это с радостью воспринимаем, говорим, да, да, люди все такие вокруг, точно, все шудры, все нормально. Но если лично каждому сказать из нас, ты шудра, просто шудра, ты необразованный, мне будет неприятно это слышать. Гуру такие вещи не говорит. Гуру просто говорит, стань браманом, стань преданным, так он говорит. Освободись от ложного эго, ты душа. Он не упрекает ученика, а просто ведет его к цели. И даже если он по природе браман, он еще не готовый браман, то какой толк занимать в браманической деятельности, если он еще не очищенный? Поймите, когда природа очистится, она сама проявится. Именно так действует наставление духовного учителя. Все происходит как бы само по себе, как цветок расцветает. Гуру не вытягивает лепесток за лепестком, понимаете? А он поливает, дает эту энергию жизни, дает энергию развития, цветок сам распустится, и даже гуру может удивиться, какой же этот цветок получился. То есть другой процесс совсем. Не то, что мы должны вытянуть все ваши руки, ноги духовно, оттуда вытащить каким-то оперативным путем, операбельным путем. Не искусственно это происходит. Поэтому мы принимаем процесс, также каждый в своей ятре, мы там общаемся тоже, получаем какие-то наставления от наставников. И что? Мы развиваем свой разум. Вы думаете, наставник больше знает о ученике, чем духовный учитель? Не совсем так. Он больше, может быть, наблюдает его, может быть, больше знает фактов его поведения. Это всего лишь навсего. Гуру, конечно же, знает лучше своих учеников. Но по-другому. С другой стороны.
У меня вот в продолжении вопроса. А? Кришна и Шода, да. А, что здесь возникает вот такая дилемма у преданных, да, что я, допустим, слышу наставления старших, я живу в общине или в храме, и ваше наставление не соответствует наставлению моего духовного учителя, поэтому я не буду исполнять эти наставления. То есть как вот в таких отношениях преданные должны, ну, как здесь должен вести себя менеджер, да, который слышит такой ответ, как должен вести себя преданный? Потому что я, ну, часто слышал вот такое, человек просто отчуждается, говорит, я не буду следовать вашему наставлению, у меня есть мой учитель. То есть для него наставление как бы руководство не является, ну, причиной для действия.
Таня Прабу, а приведи пример более конкретный.
Ну, к примеру, человек говорит, да, ему говорит, мы должны вот заниматься санкиртаной, к примеру. А мой гуру Махарадж говорит, мне нужно вот заниматься там поклонением божества. И для меня распространение книг – это не мое настроение. То есть, а у нас вот община такая, мы распространяем книги. Ну, может быть, вот такой пример. И человек как бы на этом основывается и говорит, что вот, ну, мой гуру Махарадж мне говорит про другое. То есть это не мое настроение, это, я не должна этим заниматься, не моя природа. То есть иногда менеджеры, они как бы задействуют преданных, ну, согласно каким-то, ну, потребностям, которые есть сейчас, данные в общине. Может быть, даже иногда не учитывая природу человека или как вот те указания, которые получил от гуру.
Это неплохой момент на самом деле. Потому что, с одной стороны, есть какие-то вещи для меня благоприятные, рекомендованные духовным учителем, например, служение божествам. Вот. И я сам чувствую, что гуру вот знает, что это хорошо для меня, и я подтверждаю, я чувствую радость, когда занимаюсь таким служением. Вот. Поэтому я утверждаюсь в том, что гуру дает неправильное наставление. А с другой стороны, есть какая-то необходимость, как вот ты говоришь, в ятре какой-то, скажем, там, что вот санкиртану хотят поднять, да, в ятре. И нужно сочетать то и другое. Это не такая плохая ситуация. Нужно также сочетать то и другое, стараться, откликаться также на призывы от местного руководства. Не противостоять то, что как бы мне гуру сказал, и мы противопоставляем эти вещи. Это тоже ошибка. То есть мы должны рассмотреть нашу общину как семью, где есть тоже свои необходимости. Не все то, что мы хотим, делаем, но то, что еще необходимо, тоже иногда делаем. Может быть гибче в этом смысле слова. Не вижу ничего дурного, если Пуджари иногда выйдет на Санкиртану. Или преданный Санкиртан иногда послужит божествам по необходимости. Не вижу ничего дурного. Ну как семья? Если это семья, то мы можем иногда помогать друг другу по-разному. Это сотрудничество. Нормально?
Да, спасибо. Это очень хороший ответ. Что тогда, когда есть это понимание семьи, я понимаю, что иногда должен делать что-то, ну как, иногда из, не всегда из любви, иногда я делаю что-то из долга. Понимаю, что это мое служение семье. И потом, исполняя этот долг, я получаю удовлетворение, как благодарность и любовь, она приходит. Спасибо.
Помните, когда Хануман разрушил Ашоковый сад, то его не могли взять в плен, потому что Хануман, он могущественный, он был сильнее всех. А как его пленили, помните? Арканом Брамы, насколько помню, так называлось это оружие. Его связали этой веревкой Брамы. И там говорится, что Хануман из уважения к Господу Браме не сопротивлялся этому, принял это. Из уважения к Браме. Вот так. Также мы просто из уважения друг к другу тоже можем что-то делать. Это хорошо.
Хорошо, похоже, вопросы закончились. У нас вчера было посвящение студентов первого курса. Приехали новые преданные учиться в школу. А второкурсники, которые организовывали это посвящение, таким образом прошли посвящение студенты второго курса. Второй курс у нас — это такое лидерское обучение. Первый курс — это задача стать счастливым преданным. Что бы вы пожелали студентам первого и второго курса?
Первая задача первого курса — стать счастливым.
Еще раз скажите.
А второй курс — какая задача?
Задача первого курса — стать счастливыми преданными через год. Задача второго — стать лидерами, такими духовными лидерами, чтобы всех остальных делать счастливыми преданными.
Ну, хорошая программа. Нужно мне пожелать вам всем удачи в этом. Замечательная программа. Добавить даже нечего. Звучит потрясающе. Но я хочу посмотреть через год на них. На их счастье.
А как нам отчитаться, вот, что они стали счастливыми преданными?
Мне кажется, они уже счастливые, вот как-то вот я смотрю на них, и куда еще больше. Вот пусть это свое счастье отдадут, вот, и станут еще более счастливыми. Раздадут вокруг. Надо раздавать счастье, знания, то, что вы имеете. На самом деле есть у вас свет, конечно. Замечательная атмосфера у вас там, отношения, умиротворение. Очень хорошо у вас там. Надо это все хорошее распространять. Спасибо большое.
Спасибо большое. Читание Чандра Чаран Прабху.